Крыму 18 часов.
В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии работает Алена Бадюк, и сегодня в выпуске я расскажу вам о таком. В Симферополе и Ялте ситуация с водой стабильная, заявляют чиновники. В Симферополе назначен новый заместитель российского главы города. И в Крыму полиция продолжает вручать предостережения крымско-татарским активистам накануне 18 мая. Напомню, что в Крыму слушайте нас на средних волнах на частоте 648 АМ, а также 105,9. FM. Трансляции наших эфиров можете смотреть на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте наши темы и также можете присоединиться к нашему эфиру по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Вечернее шоу.
И мы начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Симферополе и Ялте ситуация с водой стабильная. Об этом сегодня во время брифинга по ситуации с водоснабжением в Крыму сообщил первый заместитель министра ЖКХ российского правительства Крыма Максим Новик, объявленный на минувшей неделе новым главой предприятия «Вода Крыма». По его словам, те запасы, которые удалось накопить в период зимы и весны, позволили облегчить график по водоснабжению Симферополя и Ялты. Вода подается населению в дневное время с 6 часов утра до полуночи.
Некоторые опасения вызывает город Алушта, то есть там пока запасы в водохранилищах недостаточны, в связи с чем в городском округе Алушта продолжает действовать более жесткий график с утренней и вечерней подачей воды.
По информации нового руководителя «Воды Крыма», полезный объем воды в Симферопольском, Аянском и Партизанском водохранилищах составляет 11 миллионов кубометров. Притоки за неделю составили 278 тысяч кубометров, а расходы – 378 тысяч. Новик также отметил, что среднесуточный объем воды водохранилищ составил 63 тысячи кубометров в сутки и еще 85 тысяч с артезианских источников. При этом объем воды в Загорском и Счастливинском водохранилищах, которые обеспечивают Ялту, составляет 18 миллионов кубометров, из которых 15 миллионов – полезный объем, отметил Новик. Приток за неделю составил 360 тысяч кубометров воды, расход – 292 тысячи. Здесь динамика положительная, и связана она с тем, что продолжают работать альтернативные источники – водопады и каптажи, добавил чиновник. Напомним, в начале мая российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что власти Крыма намечены начать перебрасывать воду из водопадов в районе Ялты водохранилища. Он также заявлял, что несмотря на дефицит воды в Крыму, местные санатории и жители полуострова будут обеспечены водой в курортный сезон. Ранее в эфире радио «Крым Реалии» специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон выразил мнение, что если лето в Крыму будет засушливым, властям придется вернуть графики подачи воды.
За последние две недели действительно по всем водохранилищам наблюдается улучшение ситуации. Площадь зеркала увеличивается по всем водохранилищам. Особенно это характерно крупным водохранилищам, в том числе и Чернореченскому. Больше всех в процентном соотношении наполнилось Белогорское водохранилище, и его нынешний объем даже превышает объем, который мы наблюдаем за 2020 год. Если сравнивать большинство водохранилищ с 2020 годом, то все же практически для всех водохранилищ площадь зеркала все еще меньше, чем год назад, то вот для таких водохранилищ, как Белогорское, нынешняя его площадь превышает площадь 2020 года.
Хуже всего ситуация наблюдается в Ярославском водохранилище, и по процентному соотношению за последние две недели воды набралось меньше всего по сравнению с другими водохранилищами. Если сравнить ситуацию с прошлым годом, она самая неблагополучная, так как воды в 2021 году все-таки намного меньше, чем в 2020.
Напомним, что до аннексии Крыма России Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что готовы возобновить подачу ресурсов в Крым только после деоккупации полуострова.
Важные события.
Израильские военные заявляют, что авиаудары, нанесенные ими сегодня по сектору Газа, разрушили 15 километров туннелей боевиков, а также дома 9 возможных командиров группировки «Хамас». В городе Газа было сильно повреждено трехэтажное здание, но жители сообщили, что израильские военные предупредили их за 10 минут до удара, и все успели выйти. О жертвах в результате последних авиаударов, которые вызвали отключение электроэнергии и повреждение сотен зданий, пока информации не было. Военные заявили, что за время последних операций было поражено 35 целей, а также туннелей, которые, по данным армии, являются частью сложной системы, используемой боевиками для избегания авианалетов. По сообщению военных, боевики за ночь выпустили около 60 ракет в направлении израильских городов. Волна воздушных ударов накануне, 16 мая, поразила более 90 целей в секторе Газа. В результате одного из двух ударов в Газе погибли 42 палестинца, в том числе по меньшей мере 8 детей и 2 врачей, сообщило местное министерство здравоохранения. Общее количество погибших палестинцев возросло до 197, а пострадавших от авиаударов 17 мая пока не сообщали. О том, как долго длится уже этот конфликт и в чем его причина, сегодня в дневном эфире радио «Крым Реалии» рассказал руководитель Украинского центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
Ну, якщо говорити в цілому, описувати цей конфлікт, то він триває в гарячій фазі, тобто в фазі, насильницькій фазі, він триває вже більше 100 років. Зрозуміло, що за цей період були і відлиги, і ескалації, були війни. Як мінімум на Близькому Сході відбулася ціла серія війн, де Ізраїль виступав як самостійно, чи в складі коаліції англо-французької, або, скажімо, вже здійснював бойові операції на території тієї чи іншої країни, як в другому році в Лівані. Після того, як світ прийшов до розуміння того, після початку першої інтіфади і до виснаження, в тому числі і Ізраїля, цією першою інтіфадою, коли світ прийшов до розуміння, що необхідно домовлятися, необхідно вирішувати цей конфлікт, розпочався те, що ми називаємо близькосхідним мирним процесом, який, як передбачалося, мав бути завершений на початку 2000-х років компромісами між Палестиною і Ізраїлем і утворення на території історичної Палестини двох держав. Держави Палестини і, власне, держави Ізраїль.
Очевидно так, що завжди в таких от процесах є сили, які хочуть досягти миру, а є сили, які не хочуть досягти.
Есть ли риски того, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной может перерасти в более масштабную эскалацию в регионе? Об этом в дневном эфире сегодня рассказал старший научный сотрудник Украинского национального института стратегических исследований Николай Замикула.
Дійсно, така загроза зберігається саме через характер протистояння між Ізраїлем та Палестиною і позицію інших близькосхідних гравців по цьому питанню. Тому що, дійсно, ми бачимо, що Туреччина активно критикує політику Ізраїля, Іран активно виступає на захист своїх братів по вірі, і, в принципі, Іран вже ніколи так і не відмовлявся від загальної мети усунути, скажімо так, державу Ізраїль з політичної карти Близького Сходу. І тому просто дійсно певні занепокоєння щодо того, що можлива і подальша ескалація на весь регіон, і під ними певна логіка є. На мою думку, все ж таки цього не відбудеться, мабуть, все ж таки все залишиться в тих межах, які зараз такі межах конфлікту обмежених. Втім, знову ж таки, можливе певне відкриття нових фронтів саме на кордоні з Ізраїлем. Наприклад, північний сектор, там, де кордон з Ліваном, та сама іранська, проіранська Хізбала теж може підключитися теоретично до ескалації, розпочати якісь свої активні дії на підтримку Хамасу. Тобто тут дійсно і певні для подальшої ескалації на кордонах Ізраїлю перспективи є.
Напомним, что Хамас и родственные ему исламистские группировки с 10 мая обстреливают территорию Израиля ракетами, а также применяют беспилотник с взрывчаткой и другие способы причинить вред на израильской территории. Их ракеты целятся в израильские города и поселения. Те из них, которые не удается сбить израильской противовоздушной обороне, попадают в жилые кварталы и убивают гражданских людей, в том числе и израильских арабов. Кроме того, часть этих ракет не долетает и взрывается в самом секторе Газа. Газа. Израиль в ответ осуществляет свои удары по объектам этих группировок, таких как штабы, другие офисы, пусковые установки, склады вооружений, мастерские для ее производства, подземные тоннели и другие объекты. В значительной степени эти объекты размещены среди жилых кварталов и в жилых зданиях, чтобы использовать гражданское население в качестве живых щитов. Израиль, как правило, перед ударами по таким объектам заранее предупреждает мирных жителей о необходимости эвакуации. По объектам, где находятся главные руководители этих группировок, наносят удары без предупреждения.
Крым в центре внимания.
В Симферополе подконтрольному России главе города назначили нового заместителя. Должность занял Ислам Усеинов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В сообщении ведомства сказано, что в рамках должностных обязанностей заместитель главы будет реализовывать полномочия в сферах культуры и культурного наследия, межнациональных отношений и социальной защиты населения. Согласно информации, Ислам Усеинов имеет юридическое образование, окончил вузы в Крыму и Казани. После российской аннексии Крыма занимал должность заместителя главы администрации Скворцовского сельского поселения Симферопольского района, работал начальником отдела по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений администрации Симферопольского района, там же работал в управлении коммунального хозяйства. До недавнего времени работал начальником отдела по межнациональным отношениям администрации Симферополя. Напомним, что депутаты подконтрольного России Горсовета Симферополя на сессии 7 апреля утвердили нового главу российской администрации города. Им стал Валентин Демидов. За время аннексии Крыма России это уже пятый глава администрации Симферополя.
Новости на радио Крым. Реально.
В Крыму полиция продолжает вручать предостережения крымско-татарским активистам накануне 18 мая. Об этом сегодня сообщил активист крымско-татарского национального движения Нариман Джелял. По его информации, предостережение о недопустимости нарушения закона в части организации митингов и акций в Феодосии принесли Сулейману Кадырову. В документе, в частности, говорится о недопустимости нарушения закона, о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, а также о противодействии экстремистской деятельности. Сообщается, что участникам акции запрещено закрывать свое лицо, а также использовать оружие и нарушать требования действующего законодательства. Нариман Джелял уточнил, что Сулейман Кадыров был осужден российским судом за якобы сепаратизм. Сегодня он и десятки других активистов продолжают находиться под пристальным оком власти, добавил Джелял. Ранее сообщалось, что в Судаке аналогичное предупреждение сотрудники российской полиции вручили крымско-татарскому активисту Сейтасману Каралиеву.
Новости на радио Крым. Реалии.
На административной границе Крыма с Херсонской областью в выходные выявили 6 нарушителей. Об этом сообщили в Херсонском пограничном отряде Госпогранслужбы Украины. Во время проверки документов на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» пограничники обнаружили 6 граждан Украины, которые нарушили порядок въезда в Крым и выезда с полуострова. Украинские пограничники уточнили, что все они незаконно попали в Украину через закрытые пункты пропуска. С начала года военнослужащие привлекли 394 нарушителей к административной ответственности на общую сумму более чем 617 тысяч гривен. Подтверждение данной информации из других источников отсутствует. Комментарии 6 граждан, о которых сообщают погранслужбе, нет. Напомним, на прошлой неделе херсонские пограничники сообщали, что на КПВВ «Чаплынка» 10 мая задержали автомобиль, который пытался перевезти медикаменты через административную границу с Крымом. Ведомстве указали на незаконность данной перевозки.
Крым в центре внимания.
И это были все основные новости к этому часу. Меня зовут Алена Бадюк, и далее я передаю слово моей коллеге Елене Римовской. Вместе с гостями программы «Крымский вечер» она будет сегодня говорить о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае осуждения политика Виктора Медведчука его могут обменять на украинцев, которые заключены в российских тюрьмах. Насколько реалистичен такой сценарий по поводу обмена, как дело Медведчука связано с Крымом и что из известно о возможном обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Оставайтесь с нами, слушайте радио «Крым Реалии».